взрослые и не подозревают.
На часах 13.06. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем нашу программу «Взрослые не подозревают» каждую пятницу в час дня. У микрофона Юлия Желнина. Помогает мне Александр Назарчук. Веселиться там. Всем нравится заставка моя. В гостях у меня сегодня Дарья и Мария Заровняных. Это сестры. Давайте, чтобы вас идентифицировали слушатели. Дарья.
Здравствуйте.
И Мария.
Здравствуйте.
Я их хочу вам представить в качестве экспертов и основателей пространства Garage Health Bar and Shop. Вот так его название. В качестве экспертов по... Ну, мы тут договорились неправильно. Ну, давайте сначала так, а потом уже разовьем эту мысль. Эксперты в детском правильном питании, скажем так.
Давайте, для начала пусть будет
да,
так.
То есть все мы знаем, что здоровые привычки закладываются с детства, и вы, собственно, их и закладываете, да, и уже начинаете закладывать своим детям с детства. Правильно я вас поняла?
Это
о
точно.
Каких здоровых привычках мы говорим? Давайте поподробнее.
На самом деле, самая здоровая и важная привычка, которую мы стараемся привить своим детям, это слышать свой внутренний голос. В плане того, когда ребенку хочется есть, что ему хочется есть, и когда он уже наелся. И это, наверное, самая ключевая здоровая привычка, которую мы хотим вырастить в ребенке для того, чтобы наш ребенок стал компетентным едоком. Есть у нас вот, такая, вот такой термин. Маш, помоги мне.
Да, он говоришь. Больше относится не, наверное, к правильному питанию, а к осознанному. Когда человек знает, когда он хочет есть, что он хочет есть, и он дает себе возможность, например, чувствовать голод, или, ну, то есть не есть в то время, когда его там, например, кто-то заставляет. А мы во взрослом возрасте часто сталкиваемся с тем, что, ну, нас заставляют есть в какой-то момент. Или, например, мы едим, потому что мы едим эмоционально, а не потому что мы физически там чувствуем голод. Вот. И для того, чтобы человек с детства понял, когда ему реально хочется поесть, и чтобы это благоприятно влияло на его организм, нужно, конечно же, с детства смотреть на это и учиться чувствовать себя таким образом.
И тут еще такое важное дополнение про компетентного едока, что это тот человек, который воспринимает еду не как дрова, которые мы закидываем в топку, а как способ получения энергии, как способ получения удовольствия. И у него формируется правильное отношение с собственным телом. И, в принципе, один из этих показателей, что вес его в течение жизни плюс-минус остается стабильным.
О каких вот мы ошибках говорим конкретно сейчас?
Конкретно...
Ну, допустим, перекармливание, да, то, что там... Или, допустим...
Мы кормим ребенка, когда он не хочет есть, используя любые ухищрения, мультики, сказки, заговаривание зубов. А еще хуже, если мы предлагаем еду в качестве вознаграждения за то, что мы поели.
Особенно сладкое.
Мы говорили, да, об этом однажды с уполномоченным по правам ребенка, то, что за... Допустим, ты подметешь пол, и тебе... Нет, я вру, мы не с ним об этом говорили. В общем, ты подмел пол, и тебе за это конфетку. Соответственно, он начинает работать за конфетки.
Да, еще того хуже, когда мы пытаемся отвлечь ребенка едой. То есть у него есть какие-то эмоциональные переживания, он там расстроился, еще что-то. И мы опять пытаемся его утешить с помощью еды. И он начинает воспринимать, безусловно, еду, а чаще всего это сладкая еда, как способ утешения. Ну и вы примерно представляете о том, что огромное количество расстройств пищевого поведения, которое мы имеем во взрослом возрасте, оно формируется как раз в детстве, вот с таких вот примерно
ситуаций. Ну вот до какого возраста формируются привычки?
Вы знаете, сложно сказать. Вот я не имею лично на руках такой статистики, но мне кажется, что вот как
всю
мы
жизнь?
Говорим, да, что... Но базис, наверное, закладывается
в самом
начале, да, до 3 лет. То есть вот сначала мы имеем ситуацию с ребенком, получающим грудное вскармливание, да, и тут у ребенка есть возможность регулировать как-то этот процесс. Вы не накормите его грудным молоком, когда он не хочет.
Он отвернется.
Да. Но когда вдруг мы начинаем говорить о первом прикорме и дальнейших наших шагах, почему-то у нас немножко меняются наши внутренние понимания, как это должно происходить в силу различных причин, об этом мы тоже можем поговорить отдельно, что она влияет на это. И мы начинаем давить на ребенка, на то, когда он должен есть, что он должен есть и так далее.
Особенно если мы одержимы здоровым питанием при этом. То есть, может
То есть мы сейчас говорим не о как таковом здоровом питании, да, там ПП, как это сейчас используется, а в принципе о грамотном.
Осознанном.
Осознанном, совершенно верно.
Да, осознанное питание, наверное,
даже запишу.
Мы об этом говорили не только в рамках детского питания. Вот с Марией недавно вели вебинар, и как раз возвращали всех наших слушателей к тому, что различать цвета, вкусы пищи, происхождение еды, радость от еды, гармоничность самого процесса, что еда – это не поле битвы.
Да, понимать, для чего ты ешь вот этот кусок пищи, и что потом с тобой произойдет, это очень важно.
И каким образом это нужно? Каким образом это закладывается в ребенка? Ты ему должен вообще все объяснять?
Нет, он должен просто пробовать.
Или он участвовать в процессе приготовления, может быть.
Это тоже хороший шаг, между прочим, когда дети вместе с родителями готовят еду, когда они обсуждают ее за столом. И я, например, малышам своим иногда даю листочек базилика потереть в руках, понюхать, какие-нибудь там маленькие, вот фингерфуд называется, да, еду, которую они могут сами есть, пробовать на вкус запеченные овощи или какие-нибудь снеки небольшие, чтобы они макали во что-нибудь. Дети страшно любят этот сам процесс. И очень легко увлечь. Вот у нас есть такая мысль, что невозможно... То есть ребенок не будет радоваться, когда ест овощи. На самом деле можно вырастить такого компетентного едока, который будет воспринимать еду полезную и неполезную, так сказать, одинаково, если мы сами не сделаем акцент на том, что есть плохая
и хорошая
еда. Поэтому вот макает он стики овощей в хумус, там, я не знаю, что-нибудь еще, радуется жизни. Процесс сам радостный.
Угу. Смотрите, отказ от каких-то продуктов все равно влечет за собой также последствия. Вот, допустим, ребенок, он вышел уже в среду и там в садик, в школу, увидел, как кушают чипсы, мороженое, естественно, попросил. Родитель, который ведет такой прямо образ жизни, полезные продукты лишь покупает, он тут откажется. Или как в таком случае вот грамотнее поступить? Все-таки ребенку дать это попробовать?
Ну, вы знаете, все дело в том, что мы по себе представить не можем, сколько еды дети употребляют без нашего надзора,
да, то,
чего мы не видим. И чем больше мы будем вот эту оградительную политику вести, и вот он будет понимать, да, что вот есть хорошая и полезная еда, там, наши овощи, да, пусть они у нас так вот будут, как картинка, да,
есть запретный плод.
А есть запретный плод. Вы знаете, есть куча экспериментов, подтверждающих то, что, например, детям давали, я не помню точно, пусть я совру, но, например, изюм, и инжир, да, дети очень любили изюм. Но не очень любили инжир. Но как только изюма стало много, а инжир стали убирать, они перестали есть изюм. Им стал нужен инжир. Вот как бы так со всем остальным.
Это,
конечно,
да, обычная психологическая модель, которая на любого человека, мне кажется, подействует. Ну, про запретный плод.
Угу. И тут вот, конечно, надо как-то, чтобы ребенок видел. Понятное дело, он повторяет те пищевые модели, которые он видит в семье, что мы не едим чипсы, там можно какие-то там истории, но не слишком страшные рассказать, не как Джейми Оливер, да, там, который куриные наггетсы, да, готовил, хотя это тоже...
Ой, я обожаю вообще это видео.
А что поподробнее расскажите?
Не знаете, такой есть ролик прекрасный в рамках всей борьбы Джейми Оливера за здоровое питание детей и школьников в том числе. Он собрал детишек, уже, наверное, младшего школьного возраста, говорит, хотите, я вам расскажу, как делаются куриные наггетсы.
Да, достал такую большую курицу, и давай, значит, сначала отрывать от нее большие куски филе белого. Значит, самая такая здоровая, хорошая часть. Mm-hmm. Говорит, любите курочку? Они такие, да. Потом отрезает ножки от нее. Любите ножки куриные жареные? Они такие, ой, любим, конечно. Потом отрезает крылышки, типа, а крылышки жареные на гриле любите? Они такие, да, любим. А теперь посмотрите, из чего мы сделаем наггетсы. И достает всю труху и требуху изнутри курицы.
Кожу, все субпродукты, хрящи, сыпет туда куча крахмала. И начинает
и все
это
такие,
мешать.
Фу, какая гадость. А он все это мешает в блендере. И говорит, теперь мы будем лепить котлетки. Они лепят вместе котлетки, обжаривают это все в кляре, хорошенько.
Как и полагается, конечно.
Да. И такой, ну что, будете это есть? И они такие стоят, смотрят на него. Да. То есть конечный продукт все равно им нравится. Почему стоит ограждать ребенка, если он все равно не поймет, что это какая-то гадость? Вот конечный продукт ему интересен.
То есть о силе, так сказать, объяснения. Здесь, может быть,
сила... Я запуталась.
Сила объяснения не сыграет, ну, грубо говоря, она не сыграет. Но что вы можете сделать? Вы можете каждый раз давать возможность ребенку учиться самому распознавать вкус продуктов и разницу между, например, домашним печеньем, которое вы печете для него, без сахара, сухофруктами, на какой-нибудь цельнозерновой муке или там сейчас смеси прекрасные есть, чего только вы можете сюда не положить, кунжутное, кокосовое, амарантовое и прочее. Рецептов и возможностей для творчества невероятные. Или же вот он съест эту магазинскую печеньку. И это как раз вопрос, наверное, в плоскости сахара для нас самый такой остростоящий.
Кстати, ведь существует миф, что а что такого ребенок активный, ему необходим сахар и гораздо больше, чем взрослому. То есть это
так.
Это так.
Но, это так. Ребенку на самом деле, да, ребенку на самом деле очень необходим сахар в гораздо большем количестве, нежели взрослому человеку. Но к плохому сахару, так сказать, он привыкает очень быстро. Например, есть такая штука, как с маленького возраста детям начинают давать магазинский пакетированный сок, который написан чуть ли не с 4 месяцев. Это даже если туда не добавлен сахар, но он все равно очень сахарный. После него у ребенка не будет желание пить воду. И это одна из проблем, с которой приходят к нам многие
самое
мамы.
Самое главное, да, пытаются жажду, например, ребенку утолить соком пакетированным. Mm-hmm. И это страшное дело, потому что водно-солевой баланс при этом не восстанавливается ничуть. То есть ребенок все равно обезвожен, и при этом еще получил дозу сахара очень мощную. И, ну, получается, у него метаболизм совершенно не работает в той нужной мере, как это нужно вообще, чтобы он работал. Вот.
Соответственно, уже опять же мы говорим тут о лишнем весе, который с возрастом приходит.
Да, опять же, вернемся к Джейми Оливеру. Он говорит, что самая большая проблема сейчас подростков в США и в
Великобритании,
да, в том, что они пьют газировку сладкую и сладкие соки. То есть мы все время говорим о газировке. Но не стоит забывать, что сок – это то же самое практически, что и газировка по количеству сахара.
Поэтому наша с вами роль давать право выбора ребенку, но в рамках заданного формата. Мы можем сделать так, чтобы в тот момент, когда у ребенка начинается глюкозное голодание, он набегался, напрыгался, ему нужно срочно быстро что-то съесть. Если вы в этот момент будете медлить и пытаться разогреть ему суп, он не удовлетворит его, так сказать, вот, потребность. Но если у вас есть заготовленные какие-то варианты снеков, здоровых перекусов, домашние конфеты протеиновые, да, с орешками и сухофруктами, и фиником вместо сахара или бананов, у нас очень много вариантов таких десертов на самом деле в обиходе, то, пожалуйста, и потом ребенок потихоньку будет понимать. Вот есть, например, смузи с ягодами и бананом, а есть невкусный сок. Рано или поздно он все равно внутреннюю компетентность начнет показывать. И в тот момент, когда это будет критически важно, когда у него будет свое собственное пространство уже в школе и прочее, мы будем уповать на то, что он разумный, он не объестся той еды, которая ему не нужно есть. Ну вот так. То есть надо доверять своему ребенку. Это вот такой очень важный момент, который мы хотели бы все-таки вот
донести да, до наших слушателей. Ну, я хочу отметить, что у нас в гостях Дарья и Мария Заровняных, эксперты по детскому питанию. И вы можете задавать свои вопросы, уважаемые слушатели, звонить на наш номер прямого эфира 2060660066. И у нас есть Viber, WhatsApp, Telegram, номер 8-963-870-1000. Ну, мы сейчас должны прерваться на рекламу.
Про вот эти все непереносимости.
Возвращаемся мы в эфир. Программа «Взрослые не подозревают» помогает мне Саша Назарчук. К микрофону Юлия Желнина. В гостях, я еще раз напоминаю, Дарья и Мария Заровняных, эксперты в детском питании. И у меня такой вопрос сам собой напрашивается. Когда вы изучали вопрос, ну, вообще вот такого вот подхода к питанию детскому, сталкивались ли вы с какими-то трудностями? Допустим, какой-то вопрос не изучен до конца, и вы как-то сами находили, сами додумывали. Я, как понимаю, все равно все на своем личном опыте постигаете.
Да, да, да.
Ну, вот сталкивались ли вы с проблемами?
С проблемой, наверное, изначально...
С трудностями хорошо тогда.
Ну да, наверное, изначально проблема в том, чтобы как родителю внутренне набраться силы и уверенности, следовать той модели, которую ты для себя выбрал. Почему? Потому что давление огромное на нас, как на родителей, со стороны системы в виде родителей наших собственных, которые, опять же, жили и воспитывались при совершенно других понятиях.
И не самое лучшее время, да, голодные периоды.
И поэтому все вот эти темы, что обязательно должна быть пустая тарелка и прочее, это как бы вместе с нами живет и где-то из тебя, как из родителя, прямо вот выпрыгивает, впереди тебя бежит. Потом наша медицинская система, которая тоже имеет свои приколы в виде графиков и таблиц веса. Да, я не отрицаю их необходимость, но в этом тоже должен быть разумный подход.
А что там не так?
Что не так, но то, что мы ежемесячно контролируем прибавку веса.
Педиатр контролирует каждый месяц прибавку веса. Если ребенок не доедает, его заставляют, ну, вернее, родители заставляют класть ему больше еды.
Заставляют прямо.
Ну, как бы советуют.
Okay. Нет, понимаете, тут же сразу парадигма, ты плохая мать, не можешь накормить своего ребенка. Ага, вот в чем вопрос. Угу.
Ну вот, да. Если он переедает, то его нужно на диету садить, получается?
Грудного ребенка, который на грудном вскармливании. Знаете, сколько к нам женщин приходили, говорят, он много ест. Нам сказали, что нам надо худеть.
И каким образом?
Меньше кормить грудью. Я говорю, да вы что, ребята?
Ребенок ведь сам требует.
Конечно, он не дурак. Конечно, для него это данный процесс это немножко больше, чем просто принятие
пищи. То есть если мы изменим рефлексы, да, то есть вот будем его как-то отучать, то, соответственно, мы влияем на поведение пищевое, да, как я понимаю?
Да, да, да.
О каких вот последствиях мы можем с вами говорить? Я думаю, вы эту тему очень хотели поднять.
Последствия, ну, это, наверное, самое простое, это пищевое ожирение.
Нет, например, нездоровая любовь к сахару.
А, ну вот, да, кстати.
Самое вообще частое, практически у всех сейчас есть. Угу. То есть мы, например, ведем какую-нибудь лекцию с Дашей или тот же вебинар, и 99 вопросов у нас, как перестать есть сахар бесконечно. То есть ешь одну конфетку и не можешь ей ограничиться.
Давайте проведем вообще опрос с нашими слушателями. Я думаю, у нас или родители уже, или будущие родители, кто... Нет, давайте все-таки, да, для родителей, раз наша программа, кто испытывает проблемы с тем, что ребенок зависит от сахара. Это номер будет 2070515. И те, кто не испытывает, у кого нет у ребенка проблем с сахаром, 2070525, ваш телефонный номер. В общем, посмотрим, как вообще существуют или не существуют проблемы. Ну, голосование анонимно, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь.
Ну да, ну тут, собственно говоря, еще много разных проблем, которые есть. Ребенок гиперразборчивый в еде, не хочет есть ничего, кроме там выбранных его там 3-5, дай бог, 10 продуктов. Ребенок малоежка, которого невозможно вообще ни при каких условиях никак накормить, и там уже просто не жизнь, а борьба за каждую ложку. Что еще у нас есть? Вообще, как бы, еда, это же ребенок понимает, что он с помощью еды может контролировать, в том числе взрослого, и поэтому очень быстро вникает в эту тему и начинает этой темой эксплуатировать.
Эмоциональный едок получается.
Угу. Что такое эмоциональный едок?
Ну, человек, который ест, потому что вот ему эмоционально нужно эту еду. Ну, это
то есть вроде бы у него нет чувства голода?
Да, да, но он на эмоциях, ему нужно поесть. И из этого взрослые очень часто эмоциональные едоки вырастают. От этого есть все как раз, ну, большинство проблем пищевых.
Да, потому что дети повторяют ту, говорю, модель, которую есть у нас. То есть зачастую это на 80-90% то, что думает о еде мама. И вообще, какие у нее отношения с едой, какие у нее отношения с собственным телом и прочее. Поэтому, как и в любом
это
другом...
Это внутриутробно, да, еще передается?
Да, мы начинаем вообще наш разговор о детском питании с питания...
Беременного.
Да, с беременного питания, потому что... Кто-то ограничивает себя, например, в это время, кто-то... Ну, все равно очень сильно предпочтения меняются у женщины, когда у нее, ну, когда она в положении находится. Вот, и...
Даже очень важно в этом соблюдать... Да, некие правила.
Некие правила и, опять же, слушать себя. Потому что если организм более или менее как бы привык себя слышать и слушать, организм выдает тебе не просто так сигналы. А если он выдает тебе, и ты понимаешь, что это какие-то странные сигналы, типа, ну-ка, закинь-ка в меня еще вторую коробку конфет, то тогда нужно разбираться с причинами этого. То есть, может быть, у вас недостаток белка, может быть, вы неполноценно спите и отдыхаете, может быть, у вас эндокринологические проблемы. Вот. А так в остальном, даже взять, например, мой собственный опыт, даже со второй беременностью нынче, мне страшно хотелось есть очень много зелени. И это была просто маниакальная жажда. Я ела, я прямо в магазине вскрывала пакет со шпинатом или рукколой, ела ее, вот мои все близкие не дадут соврать, реально так и было. И я накопила какой-то очень большой запас, хороший, видимо, себе, особенно на долгий вот этот период грудного вскармливания, когда есть там ряд ограничений, и плюсом мы теряем всяческие витамины и прочее, я чувствовала себя прекрасно, я до сих пор кормлю грудью, и тьфу-тьфу-тьфу, у меня есть силы, и мне не нужны какие-то дополнительные источники пищевых добавок.
Ну, вы разобрались, почему вы так хотели сильно есть шпинат
и зелень? Я думаю, что мне нужно было
нужны
как
были
раз
вот
железо.
Эти...
Да. Вот в первую очередь железо восстановить.
Следующий вопрос, который меня беспокоит. Хорошо, ребенок подрос, вы его всячески, ну, вроде бы обезопасили, подготовили, и он пошел в садик и в школу, где его кормят уже государственным учреждением. И там, к сожалению, не расписаны блюда, кто аллергик, кто вегетарианец. То есть у нас пока такой системы нет. Как вот здесь справляться? Вы буквально вот ключевые слова сказали, что мы не знаем, что едят наши дети за пределами дома.
Ну, поэтому вроде как бы есть один вариант, и очень удобный со школой. Это прекрасные ланчбоксы, которые собираются родителями и которые дают возможность ребенку есть ту еду, которая приготовлена для него.
Ну, не будет ли он себя чувствовать некомфортно?
Может, да. Но поэтому родитель не должен настаивать. Но если ты хочешь, пожалуйста, ты можешь есть со всеми ребятами. А можешь делать так. Ты можешь есть со всеми ребятами, что тебе подходит из тарелки. А если тебе будет не хватать, то мы тебе всегда будем складывать то, что ты любишь, и то, что дает тебе там силу, удовольствие и прочее. Пусть это будут, я не знаю, там его любимые сухофрукты.
Ну, мы должны прерваться на короткие федеральные новости, но перед этим я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что у нас идет голосование, такое, наверное, забавное. Существуют ли у вас проблемы с тем, что там ваши дети зависят от сладкого? Это номер 2070515, и нет, вообще не существует таких проблем, 2070525. А мы прерываемся на паузу.
Взрослые и не подозревают.
Закончились федеральные новости, и, соответственно, мы возвращаемся. Я напомню, у меня в гостях Дарья и Мария Заровняных, эксперты в детском питании, основатели пространства Garage Health Bar and Shop. Говорим мы про детское питание. Сегодня мы так вот прям галопом по Европе, но мы все равно кое-что узнали, да, из вашей информации. Но все-таки скажите, давайте вот прям по пунктам, что можно, что нельзя. Ну, все-таки это интереснее.
Ну, это, наверное, не что можно, а что нельзя, а, так сказать, какую общую идею вы должны продвигать ребенку в рамках вашего...
И себе.
Да, и себе в рамках вашей семьи.
Потому что ребенок повторяет все за родителем.
Да, да. Это, на самом деле, то, с чего мы начали, когда решили вести блог. Нам хотелось сделать так, чтобы, во-первых, наши родители, во-вторых, наши мужья и, в-третьих, наши дети были в некой общей концепции здорового питания. И поэтому мы стали очень много с Марией переводить, и отсюда поняли, что... Та теория, которой мы сейчас оперируем, очень сильно устарела. Но, во-первых, самое важное правило – это достаточное количество жидкости в течение дня. Этому нужно научить ребенка, чтобы вода была в доступе, вода была качественная и...
Не сок.
Не сок, да,
сладкий. Вода – это вода. Она дает нужное количество жидкости.
Можно ли дополнять ее там какими-то фруктами?
Да, конечно. Да. Все варианты можно сделать. У нас есть целая статья в блоге, как сделать так, чтобы ваш ребенок больше пил. Вариант infused water, когда вы добавляете туда разные ягодки, фрукты, травку вкусную, ароматную,
мяту. У нас
мяту.
Звонок, я вынуждена вас прервать. Слушаем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло. Алло. Саш, у нас там все работает, у нас тут слушатель. Что-то не работает, в общем. Перезвоните, пожалуйста, еще. раз по номеру 2-066-066. В общем, возвращаемся. Что-то у нас сорвалось, что-то со связью.
Ну, будем надеяться, что да. Все-таки мы ответим на интересный вопрос. Очень, да. Вот. Значит, про воду. Можно сделать так, чтобы ребенку было вкусно, интересно и даже с простой водой.
Угу. Нет, что-то все-таки не работает. Главное, звонки идут, а
звука нет.
А звука нет, да. Да. В общем, разберемся мы, уважаемые слушатели. Не теряйте надежду. Ну, давайте все-таки
дальше.
Продолжим.
Дальше. Ну, про важность овощей в тарелке.
Да, сочетание продуктов в тарелке. То есть, если это мясное блюдо, то оно гораздо лучше будет усваиваться организмом, если это будет с клетчаткой, то есть с овощами. Чем зеленее овощи, тем лучше для организма, потому что в них содержится важный такой элемент хлорофилл, который по составу близок к человеческой крови. Вот. Если это какой-то углевод, там, например, любимые наши макарошки всякие разные или крупа, то она тоже лучше ее есть с овощами, а не с мясом, чтобы просто кишечник работал и чтобы он переваривал лучше пищу. Вот, это о сочетаемости именно продуктов. Ну, еще и фрукты. Фрукты лучше есть или до еды, за там час до еды, или через уже часа 2-3, да, хотя бы после еды. То есть не делать из фруктов десерт. Потому что фрукты, они содержат фруктозу, и они могут вызвать брожение, что-то не очень приятно после еды, ну, когда они будут смешиваться с основным.
Мы говорим о всех
пищи.
Фруктах, о всех
абсолютно. О сладких фруктах, да.
Так, еще раз попробуем принять звонок.
О, все.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, слышно?
Да, теперь слышно.
Алексей, город Пермь.
Здравствуйте.
Вот, пусть ваши гости помогут разрешить вот этот вопрос такой.
Давайте.
Мы в семье, в принципе, не едим ни сосиски, ни сардельки, ни капусту. Более того, я своему ребенку говорю, что это отрава, и в пищу употреблять нельзя. А в детском саду дают и сосиски, и сардельки. Как быть?
Ну, это вот как раз...
Спасибо.
Спасибо, да. Это как раз вот к тому вопросу, с которого мы начали, про то, что мы ошибочно в семье начинаем делить еду на плохую и хорошую. И такое деление, оно психологически неверное. И оно как раз и ведет к таким расстройствам пищевого поведения, которые в дальнейшем появляются у ребенка. То есть нельзя ребенку говорить, что эта еда плохая. Вся еда, она одинаковая, так или иначе. Но выбор как бы за тобой. Мы не можем сказать, что ты эту еду можешь не есть. Вернее, не можешь не есть, а ты эту еду не можешь есть.
Потому что в любом случае ребенок попробует сосиску или сардельку. Потому что их едят все дети, и мы не можем все время ребенка держать рядом с собой.
Единственная наша возможность – это предлагать ему постоянно качественные аналоги и говорить, вот смотри, есть сарделька, а есть вот такая вкусная домашняя котлета. Почувствую разницу, да? Вот здесь много соли или жира, а вот это вкусная домашняя котлета. А хочешь, давай мы попробуем с тобой сделать не просто котлеты, а митболы. Мы возьмем индейку, прекрасные специи, добавим туда карри и запечем их в духовке. Они будут такие ароматные,
румяные. Будем смотреть, как они золотятся, там такие прикольные, маленькие, симпатичные.
Или вот это вот просто бледное, невкусно пахнущая сарделька. Ну, как бы вот... Но в парадигме плохая еда, хорошая, это не будет работать.
Особенно еще так яр, что это как выразился Алексей. Но все-таки, я думаю, мы ответили на его вопрос. И мы так плавно перетекаем. Uh-huh. Вот смотрите, вы говорите, что с ребенком нужно постоянно контактировать, да, и еда – это и есть способ коммуникации, да,
это
практически
точно.
Единственный. Ну вот зачастую родители садят ребенка перед телевизором и абстрагируются, начинают заниматься своими делами. Мы очень часто поднимаем это в нашей программе, что родитель, он, самое главное, должен участвовать в процессе воспитания всегда, а не передавать на поруки родитель, он воспитателем или учителем.
Расскажи, Даш, извиняюсь, что перебиваю.
Ничего.
Про интересное интервью, которое мы недавно читали, про родительство. На Вилледж оно было или где? Где молодых родителей современных, которые осознанно...
Пришли к вопросу родительства.
Да, которые решили, что они будут рожать детей, и с какими сейчас они проблемами сталкиваются. Вот они говорят как раз о том, что не может быть частичного родительства, оно может быть только на 100%, если ты...
Готов отдать себя всего с ними, во всех вопросах быть с ними рядышком, и по полной удовлетворять всех их хотелки на самом деле. Вот хочется им, чтобы ты безраздельно с ним сейчас по полу валялся в течение полутора часов. Ты будешь валяться.
А когда садят ребенка перед телевизором, перед компьютером, где большое количество рекламы, да, детского питания, детских сладостей с такими слоганами ярыми, этого тоже следует избегать?
Ну, вообще, есть с телевизором плохо, кому бы то ни было, ребенку уж подавно, как и с книжкой, как и с любыми другими отвлекалками. Вот. А уж видеть эту рекламу... Ну, телевизор на самом деле зло. Не стоит, конечно, все в крайности уходить, что ох, мы никогда да, не смотрим телевизор и не будем смотреть. Это, опять же, запретный плод, только в другом, да, пространстве. Но процесс еды – это процесс еды, и он должен быть о еде. Мы можем разговаривать за столом, но говорить в этот момент о еде, о том, как вкусно, делиться вкусами. А как ты думаешь, папа сегодня пожарил яичницу как-то по-другому? Как ты думаешь, что это он такое сделал? Что он такой, какой хитрый секретный ингредиент туда применил?
То есть говорить о чем-то другом за трапезой нельзя, не рекомендуется?
Нет, ну можно, конечно. Опять же, не будем идеализировать любой процесс, и это в том числе.
Я буквально записываю, да, все.
Как бы, ну лучше, если мы будем оставаться вот в каком-то этом... пространстве, поглощение пищи.
Ну, я думаю, мы все, да, перечислили ваши, как, так сказать, рекомендации по поводу питания.
Да нет, на самом деле их гораздо больше, и много очень интересных всяческих лайфхаков, которые спасают нас.
К вам, извините, что перебью, зачастую к вам, как экспертам, обращаются с чем родители? Вот вы говорили мне между эфиром, что вы... И педиатры к вам обращаются зачастую. По каким вопросам?
Ну, на самом деле, сейчас просто один из самых острых вопросов – это огромное количество детей с аллергиями и непереносимостями продуктов именно. И родители встревожены, напуганы, не знают, что делать, чем кормить, потому что получают результаты анализов и видят, что на простые вещи, например, глютен или белок коровьего молока, имеется непереносимость, непереносимость или того хуже аллергия. И сразу волосы дыбом, что же мы теперь вообще в принципе будем есть.
А аналогов куча.
Аналогов вообще, очень много. Почему? Потому что в общем и целом в той теории пищевой, которую мы с Машей, так сказать, исповедуем и рассказываем, есть тема токсических триггеров. И она работает не только на детей, но она работает и на взрослых.
В первую очередь.
Да, и все дело-то в том, что вот когда мы говорили про основные рекомендации по питанию, мы забыли два важных момента, самых страшных. Это сахар и переработанные продукты, да. Вот все дело в том, что за последнее время дети, вернее, не дети, а все человечество употребляло в пищу огромное количество переработанной продукции, в том числе белой пшеничной муки. И, по-видимому, получается так, что за поколение это количество превысило то, которое мы можем, так сказать, без ущерба для своего здоровья переварить. И начались у наших детей просто поголовные непереносимости глютена и, ну, белок коровьего молока, он, в принципе, очень сложен.
Лактоза, да, мы имеем в виду?
Нет, лактоза и белок коровьего молока – это
разные,
не одно и то же, да, да. Вот. Он и так сложен для переваривания, потому что пищеварительная система ребенка созревает поэтапно и достаточно долго, и белок коровьего молока, он самый сложный для переваривания, поэтому даже родителям, матерям, которые кормят грудью, не рекомендуется его есть, особенно в первые месяцы. Вот. Но и с глютеном тут такая штука, что мы даем возможность посмотреть на разные продукты и говорим о том, что это может быть даже очень здорово, что вы сейчас всей семьей поменяете рацион и будете есть больше цельных продуктов, будете использовать вместо коровьего молока непонятного качества и происхождения ореховое молоко,
которое
кокосовое
вы будете делать,
молоко,
да, сами просто дома.
Да,
например... А не дороговато ли это все? Мы живем в таком еще на Урале практически, да, где все это сложно достать, допустим, зимой, осенью.
Нет.
Когда обходиться?
Мы не можем сказать, что это...
Яркий пример того, что можно.
Можно, я вам хочу сказать, что есть такая наша внутренняя статистика в отношении там среднего, так сказать, как-то кошелька. Да, если вы пойдете и просто... Вот у вас непереносимость глютена. Есть огромное количество продуктов, в том числе импортных, где нет глютена. Но они по составу совсем нездоровые. Там много сахара, эмульгаторов, там, стабилизаторов и прочее. Это один путь. Вы как бы на здоровую дорожку не встаете. А есть другое, когда вы осознанно, опять же, подходите к этому вопросу и понимаете, давайте будем питаться сбалансированно, мы будем есть хорошие, правильные жиры. Мы придумаем есть классную, вкусную, здоровую кунжутную, амарантовую, гречневую, кукурузную муку вместо белой рафинированной.
Да, выбор на самом деле огромный сейчас.
Да. Или ту, которая, может быть, и имеет в себе клейковину, но малое количество. Это полбина или спельтовая, которую питались испокон веков у нас в России. Вот. В общем, очень много вариантов, как это можно делать, даже имея строгие ограничения.
Про еду можно говорить вечно, но мы должны закончить. Начали мы детей, закончили взрослым, потому что это естественный процесс, да. Дети вырастают, поэтому обязательно задумывайтесь над тем. Мы еще не раз будем поднимать эту тему в нашей программе. Это было «Взрослые не подозревают». Спасибо вам большое, дорогие девушки. Вы невероятные эксперты. Мне было очень приятно с вами общаться.
Спасибо
большое. Слушателям спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
До
всем здоровья.